Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания, в котором сокрыта бездна премудрости и ведения Божие, которое Бог продолжает открывать нам с определенным временем исполнения определенных обетований. Это Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». Она адресована ученикам Господа, которые призываются Иисусом быть совершенными, как совершен Его Небесный Отец. Потрясающе, но когда человек начинает задумываться, а что это за совершенство? И мы с вами уже знаем, что совершенство Небесного Отца заключается в том, что Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает свой дождь на праведных и неправедных. Этим самым Он показывает, что Его слово, которое Он однажды сказал, оно повелевает им. Он находится в границах своего слова. Он зависит от своего слова, он поклоняется своему слову, он является рабом своего слова. Он не может, то есть, посылать свое солнце вне границ своего слова. Точно так и мы призываемся в границах Божьего слова действовать и жить. И вот когда мы поставим Слово Божие авторитетом над пророчествами, над снами, над видениями, над всяким толкованием человеческого ума, вот тогда мы и становимся совершенными. И несмотря на то, что мы будем притыкаться, падать, видя совершенство, идя к цели, не всегда это будет удаваться. Тем не менее, Бог будет рассматривать нас совершенными не потому, как мы делаем, а потому, какая цель поставлена у нас, к которой мы стремимся. Потому что все равно однажды мы сами этого не сможем сделать, но в соработе с истиной Писания и силой Святого Духа мы все равно подойдем к этому совершенству и будем точно такими же совершенными, как наш Небесный Отец. А иначе бы Иисус не призывал бы нас к тому, что невозможно сделать и к чему невозможно дойти. И в связи с исполнением этой повелевающей заповеди мы остановились на назначении праведности Божией в сердце человека. Какие цели призвана преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце? А в частности на том, что назначение праведности в нашем сердце принятой нами в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях, призваны дать Богу основание незаконным даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени его, которого Он соделал отцом всех верующих. Ибо незаконным даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Римлянам 4:13. Итак, мы отметили, что завет мира, представленный в наследии мира, призван пребывать и являться в сердце человека доказательством того, что мы дети Божии. А посему наследие мира, пребывающее в завете мира, это на самом деле сокровищница нашей надежды в Боге, которая содержит в себе совокупность всех обетований Божиих, реализация которых как раз и является целью дарованной нам праведности. Таким образом, именно праведность посредством мира Божьего, содержащегося в завете мира, может и призвана соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Послание апостола Павла Филиппийцам 4:6-7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет, то есть сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Однако, чтобы лучше узнать и рассмотреть назначение праведности по вере, которое она преследует в реализации наследия мира Божьего и условия, предписывающие, каким образом нашей праведности следует облекаться в доспехи этого мира, чтобы отвечать эталону совершенства нашего Небесного Отца, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса. Во-первых, какими свойствами Писание наделяет мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе? Во-вторых, какими полномочиями обладает мир Божий в отношениях человека с Богом и человека с человеком? В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься в мир Божий, призванный сохранять наши помышления во Христе Иисусе? И в-четвертых, по каким признакам следует испытывать самого себя, разумеется, не ближнего, что мы являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими? При этом мы отметили, если человек не умер для своего народа крестом Господа Иисуса Христа, для своего дома и для своих расливающих желаний, то его оправдание, которое он принял по вере во Христа Иисуса в формате залога, никогда не сможет перейти в качество праведности, в которой он мог бы быть способным приносить плоды правды, облекаться в наследие мира. А следовательно, у таких людей будет восхищено обетование мира, дающее им право нарекаться сынами Божьими. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими» Матфея 5:9. Старославянское слово «блаженны» означает «благословенны миротворцы». Исходя из данной констатации, плод праведности, обусловленный в нашем сердце миром Божиим, это доказательство, что мы являемся детьми Божьими или сынами мира, что служит для Бога основанием ввести нас в наследие Своего Сына, чтобы мы могли разделить с Ним исполнение всего написанного о Нем в законе, в пророках и псалмах. Потому что оправдание, которое мы получили по праву своего рождения от семени слова истины, перешло в качество праведности или формат праведности, в который мы обрели способность приносить плоды мира в отношениях Бога и со всеми окружающими, с которыми мы соприкасаемся. Будь то земля, растения, животные, люди, ангелы, бесы. Не имеет значения. Любое соприкосновение наше должно приносить плоды мира. Одних оно должно благословлять, а других должно оно проклинать. Когда мы будем встречаться с нечестивыми, беззаконными и с силами тьмы, то мы должны их проклинать. Как Слово Божие говорит, Он посылает облака свои, наполненные водою, на землю, для того, чтобы они шли по Его повелению, одним в благословение и помилование, а другим в наказание. Божья любовь нетолерантная, она святая любовь, избирательная любовь. Любящих Его Он любит, и ненавидящих Его Он ненавидит. А посему сегодня именно толерантные проповедники обманули миллионы христиан, что Бог любит их такими, какие они есть, и что Бог любит всех и все, и что Божья любовь толерантная, что Он снисходит Своей любви, Он святой. И поэтому Он любит в людях то, что Он находит свое. Если Он найдет в тебе нечто святое, а святое – это когда человек находится в рабстве греха и хочет выйти из него, ненавидит его, и он видит это святое свое. Но когда человек находится в грехе и любит грех, и оправдывает грех, и находит места Писания, чтобы оправдать алкоголь, блуд, распутство, то, конечно же, Бог ненавидит таких людей. И не надо обманывать всех подряд, что Бог любит всех. Божья любовь – избирательная любовь. Итак, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа, Евреям 12:14. Мы отметили, что в данном случае речь идет о таком уникальном и неземном мире, который может твориться только в границах святости или же быть выражением этой святости, пределы которой четко и определенно очерчиваются и обуславливаются заповедями Бога. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми, то есть не со всеми возможно иметь мир, Римлянам 12:18. А посему мир, который мы попытаемся являть вне границ святости и не как выражение святости, это будет на самом деле форменное беззаконие, за которое нам придется заплатить ценою вечной жизни. Невозможно и преступно иметь мир с нечестивыми и беззаконными людьми, которые поддерживают нечестивых людей, которые в свое время приняли истину, а затем оставили свое собрание и отвратились от преданной им святой заповеди, так как сам факт их возмущения и противления словам посланников Бога, поставленными над ними, свидетельствует о потере в их сердцах мира и относит их к категории нечестивых, а иначе бы они не уходили. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Исайя 57, 20, 21. Это не единственное место. Апостол Иоанн пишет: «Дети, в мире появилось много антихристов». И потом говорит, кто эти антихристы? Он говорит, что они вышли от нас. Обратите внимание, это не в мире. В мире люди не знают Христа. Как они могут быть противниками Христа, когда они его не знают? А здесь он говорит, они вышли от нас. Много антихристов, они вышли от нас. Если бы они были наши, он говорит, они бы не вышли. А так как они вышли, то тем самым они засвидетельствовали, что они антихристы. То есть анти – это частица, которая говорит против Христа. Сатана в переводе – это противник Христа. То есть практически кто такой антихрист? Это сатана. Как только человек противится воле Божией, он проявляет в себе сатану. Когда апостол Петр сказал Христу: «Господи, пожалей себя», он ему сказал: «Отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь о том, что человеческое». То есть, как только он выразил человеческую мысль, за которой стоял сатана, Иисус сказал: «Это сатана, отойди от меня». Поэтому мы должны понимать, что Божья любовь, любовь толерантная, и что нечестивые, как бы ни себя не рядили в одежды благочестия, Царство Божие или же спасение наследовать не могут. Мы уже рассмотрели первые два вопроса: какими свойствами Писание наделяет мир Божий и какое назначение призван выполнять мир Божий в наших отношениях с Богом. И остановились на рассматривании вопроса третьего: какие условия необходимо выполнить, чтобы во Христе Иисусе посредством оправдания, перешедшего в формат праведности, облечься в наследие завета мира, который содержится в законе, в пророках и псалмах. В определенном формате мы уже рассмотрели цену пяти составляющих, дающих нам право облекаться в мир Божий. Первая цена за право быть облеченными в мир Божий – это составляющая, призванная соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состоит в делании добрых дел или же в явлении добродетели. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Во-вторых, цена за право быть облеченными в мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состоит в плате за возможность иметь на своей голове покрывало или же головной убор, свидетельствующий о том, что мы находимся в порядке Бога, то есть то, что мы признаем над собой власть, поставленную над нами Богом. В-третьих, цена за право быть облеченными в мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состоит в устроении и образовании в самом себе твердого духом, потому что только твердого духом написано ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Далее, в-четвертых, цена за право быть облеченными в мир Божий состоит в проявлении любви к Слову Божьему в формате закона Божьего. В-пятых, цена за право быть облеченными в мир Божий состоит в условии наблюдать за непорочным и смотреть на праведного, потому что будущность такого человека есть мир. Сегодня мы обратим внимание на шестую составляющую, дающую нам право облекаться в мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе. Она состоит в выполнении условий, облекающих наше сердце в достоинство кротости, благодаря которой мы получим возможность обуздывать как свое сердце, так и свои уста. Кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Псалом 36, 11. Кроткие наследуют землю. Они наследуют землю, это значит, они наследуют тело свое. Они наследуют усыновление своего тела. И в этом теле будет полный мир. Ни одна клетка не будет болеть тело. В каждой клетке будет пребывать мир Божий. Потому что людям, которые будут обладать кротостью, они наследуют землю. Под землей всегда имеется в виду наше тело. Поэтому в данном случае ключ к обладанию миром Божьим как раз и лежит через наследование обетованной землей, под которым мы будем рассматривать воцарение Христа в нашем смертном теле или же обличение нашего смертного тела в плод древа жизни, которым мы призваны при соработе с истиной Писания и откровением Святого Духа взрастить в нашем сердце. И для наследования обетованной землей в предмете нашего смертного тела необходимо исполнить одно неукоснительное условие – это облечься в достоинство кротости. Потому что только посредством кротости мы призваны наследовать и обладать землею в предмете своего тела, изгнав посредством кротости из своего тела смерть. И только посредством кротости мы сможем насладиться множеством мира. Практически, как мы ранее отмечали, достоинство кротости в сути нашего характера выражает себя в воздержании Христовом. Кротость – это обузданность сердца и уст, воздержание, которое при обуздывании нашего тела призвано обуславливаться всеми оттенками, связанными с работой нашей суверенной волей Бога, означает обладать самим собою в Боге, воздерживаться, быть кротким, обладать самим собою в Боге, обуздывать самого себя в границах повелений Божиих, сдерживать самого себя в вере Божией, владеть самим собою в границах и на условиях Писания, представлять себя в управлении терпения Христова, господствовать над собою в любви Божией, не иметь пренебрежения к своим телам, это храм Святого Духа, бодрствовать и наблюдать за собою, чтобы не согрешать, хранить или сохранять себя от зла, дисциплинировать себя в соответствии уставов Божиих, порабощать и смирять свое тело под крепкую руку Божию, покорять свою волю вере Божией, княжить над самим собою от имени Христова. Исходя из Писания, главным врагом кротости, обусловленной воздержанием Христовым в нас, является наша собственная воля, выраженная в нашем генетически унаследованном упорстве, обусловленном жестоковыйностью. Наша воля главным образом зиждется на возможностях собственного мнения в оправдании и определении добра и зла. И таким образом наша воля управляется законом греха и смерти, потому что мы сами определяем, что такое добро и что такое зло. Мы не смотрим, что Бог определяет и как воля Божия определяет добро и как зло. Мы сами определяем, что есть добро и что зло, и таким образом управляемся законом греха и смерти. Поэтому такая позиция обуславливается Писанием человеческой гордыней, проявляющей себя в зависти. Гордыня обязательно потом выразит себя в зависти. Наличие в человеческом сердце зависти всегда говорит об отсутствии в его сердце кротости и противопоставляется кротости. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Притча 14.30. Кротость сердца привносит в наше тело жизнь вечную. Смотрите, кроткое сердце – жизнь для тела. Вначале человек обретает характер кротости, и затем Бог возьмет этот характер кротости и облечет. Он прямо внедрит ее в тело. Он не только облечет тело, но он внедрит его в кости. Поэтому кротость сердца привносит в наше тело жизнь вечную, потому что кротость – это обузданность сердца истиной, обусловленной законодательством Бога, который выражает себя через исповедание кротких или же уст, или же языка, обузданного удилами закона правды в руках наездника, называемого Святым Духом. Вот как об этом говорит апостол Иаков 3:2-3. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их». То есть здесь мы видим наездника, видим коня и видим удила, которыми наездник управляет конем. Исходя из этого и многих других мест Писания, кроткие уста, выражающие волю кроткого сердца, способны управлять своим телом в границах закона правды. И если кротость – это обузданность и послушание истины, предписывающей, кому подчиняться, как подчиняться, когда подчиняться и в каких границах подчиняться. То есть мы призваны подчиняться любой власти, поставленной Богом, в границах Писания. Как только эта власть начинает пытаться привлечь нас к повиновению вне границ Писания, мы должны не подчиняться такой власти. Если муж начнет городить, что ему придет в голову, и это не соответствует просто трезвости ума и Писанию, жена не должна ему подчиняться. Именно поэтому раввины, которые производят сочетание между женихом и невестой, Кстати, у них слово «брак» называется «кедушин» – «освящение». Освящение – это отделение, оставит отца и мать и прилепится к жене. Забудь дом отца твоего, его желает царь красоты твоей. То слово «помощница» на иврите означает стоять за него, стоять с ним и стоять против него. И они говорят ей, даешь ли ты клятву, что если твой муж начнет отступать от Торы, ты не будешь стоять с ним и за него, а выступишь против него. И если она не скажет «да», он не будет ее сочитывать. А затем он обращается к мужу и говорит, даешь ли ты клятву, что если твоя жена отступит от Торы, то ты прекратишь нести за нее ответственность и быть ее главою. И он говорит «да». И вот на таких условиях он сочитывает кедушин, освящение, отделение от мира, от зла, чтобы посвятить себя Богу. Это весьма важно. Кому подчиняться и в каких границах подчиняться, в то время как зависть выражает себя в высокомерии, непокорности и злобе. В силу этого зависть – это зев преисподней и широкий пролом для вторжения проклятия смерти в сущность человека, который разрушает дух, душу и тело. А посему те святые, которые не избавятся и не осудят в себе зависть, противостоящую кротости, обусловленной законом правды, при всем своем желании никогда не смогут взрастить в себе плод древа жизни, в силу чего у Бога не будет никакого основания воцарить в их телах Сына Своего Иисуса Христа. И если кротость – это благоухание смирения, выраженного в свежести и чистоте, то зависть – это зловоние непокорности, выраженное в гнойных и рвотных массах. Притча 12.14. «Добродетельная жена – венец для мужа своего, а позорная, как гниль в костях». Итак, встает вопрос, в чем выражается, как проявляется сущность гордыни в сердце человека, выраженной в зависти, которая противопоставлена кротости. Мы знаем, что зависть – это унаследованная черта всякого человека, которую он унаследовал по генетической линии от суетной жизни отцов. И нам необходимо прежде всего распознать и выявить ее в самом себе. А для этой цели нам необходимо дать ей истинное определение, потому что зависть в первую очередь выражает себя в соперничестве. Обратите внимание, когда у вас появляется дух соперничества, «я пою лучше, чем она», «а я это делаю лучше, чем он», «а я одеваюсь лучше, чем она», «а я делаю макияж не так, как она», «я делаю со вкусом, а она без вкуса». Дух соперничества. Затем в ненависти, горечи, обидах, нечистой ревности, раздражении, негодовании и, наконец, в ярости. И ко всему прочему приписывает свои пороки тем, кому завидует. А посему зависть – это нераспознанная и невыкорчеванная в самом себе гниль, которая перепрограммирует нас и трансформирует нас в сосуды гнева и приведет нас, как Каина, в вечную погибель. Ведь он убил брата своего из-за зависти. Началось соперничество. Он был горд, у него было самомнение, я первенец, я делаю все лучше, чем он. Но когда вдруг он увидел, что Бог обратил и принял жертву Авеля, а его жертву не принял, у него из зависти появилась ненависть, и он убил брата своего. Зависть, направленная на нас извне, против которой у нас не будет защиты, возведенной в укрепление, и против которой не будет применено оружие креста Христова, убьет наше тело, как это произошло в случае с Авелем. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его были праведны. За то, что Авель был более успешен в отношениях с Богом и более благословен, чем Каин. У Каина появилась зависть, и он весьма огорчился и возненавидел своего брата. в силу чего крепость его веры и его отношений с Богом потерпели коренное изменение, и он стал разлагаться изнутри. Наличие зависти – это яркое свидетельство отсутствия кротости, которое выражает себя в любви. Зависть – это та зловонная среда, в которой зарождается дух соперничества, досада, огорчение и ненависть. По определению Писания, именно зависть как раз и является человека-убийцей. Мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А зависть всегда перерастет в ненависть. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. 1 Иоанна 3, 14-15. Зависть – это неотъемлемый компонент, входящий в состав природной характеристики плоти или человека плотского. Дела плоти известны, они – суть зависть. Обратите внимание, составляющая дел плоти на первом плане – зависть, а затем все то, что исходит от зависти. Вот то, что поставлено впереди, а все остальное – это то, что исходит из него. Посмотрите, что исходит из зависти. Гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство, то есть непризнание над собою власти, которую поставил над нами Бог, и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Галатам 5, 19-21. В то время как кротость является неотъемлемым компонентом, входящим в состав качественной характеристики, присущей исключительно человеку духовному. Плод же Духа, любовь и все, что исходит из любви, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона, Галатам 5, 22-23. То есть закон греха и смерти не может давать силу праведности по вере. Закон греха дает силу греху. А когда у вас Божья любовь агапи, из которой исходят такие свойства, то закон становится вашим другом. Он не осуждает вас, он, напротив, становится вашим мечом. Нет ему подобного, сказал Давид. Зависть и кротость – это две взаимоисключающие и противоборствующие друг с другом программы, которые являются наследием двух взаимоисключающих источников, которые находятся в нас в формате мощных потенциалов, зиждущихся на двух взаимоисключающих друг друга законов. Это право на послушание и право на непослушание. Выбор за нами. Выбор – это и есть раскрытие потенциала. Когда вы делаете выбор, вы раскрываете либо потенциал зла в себе, либо потенциал добра. Потенциал кротости, выраженный в послушании истине, призван созидать нас, как детей Божьих, в образ Божий. В то время как потенциал зависти, выраженный в непослушании истины, призван трансформировать нас в образ детей дьявола. Иисус сказал элите своего народа, религиозной элите, «Ваш отец – дьявол, и вы хотите делать дела дьявола». Они стали завидовать Христу. Они стали завидовать той интерпретации и той мудрости, которой он обладал, как он истолковывал закон. Он мог их загнать в любое время, в течение одного предложения поставить их в такой угол, из которого они уже не могли выйти. Они замолкали, и у них появлялась злоба, зависть. И из-за зависти они убили. Даже Пилат понял, что они убили его из зависти, предали его на распятие. Первоисточником зависти, конечно же, является падший Херувим, который трансформировал себя в дьявола. Именно зависть перепрограммировала его из Херувима, осеняющего в зловонное существо вечного мрака и тьмы, сеющего смерть. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. 1 Иоанна 3:8. Грех дьявола состоял в гордости, которая породила зависть. Гордость – это состояние, в котором творение начинает рассматривать себя творцом, не держась главы. Вот когда мы своим умом пытаемся, своим умом человеческим, истолковать Писание и понять, этим самым мы себя ставим на место Бога, ведь это мысли Бога. И истолковать их может только сам Бог через Святой Дух. А мы говорим, а у меня есть моя голова, а я так не понимаю, а я с этим не согласен. Вот это и есть, когда человек ставит себя Богом, на уровне Бога. Я могу моим умом понимать Писание. Апостол Петр говорит, никто не может понимать Писание. Никто не может его понимать, если не дано будет Богом. Ни одна голова не может понимать его, ни один мудрец. Когда Херувим осеняющий стал рассматривать себя Богом, то он увидел явные преимущества Бога и позавидовал ему. Эта зависть как раз явилась вирусом и гнилью в его костях и трансформировала его в вечного врага Бога. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Исходя из данного текста, наличие кротости, обусловленной зависимостью от закона правды, несет в себе жизнь для всего тела, упраздняя в нем закон греха и смерти или трансформируя его в закон духа жизни. В то время как наличие и культивирование зависти несет для всего тела и раскрывает для него потенциал всевозможных болезней с исходом мучительной смерти. Следует отметить одну неоспоримую вещь, что как из одного источника одновременно не может истекать сладкая и горькая вода, и как доброе дерево не может приносить плоды худые, а худое дерево – плоды добрые, так в одном человеке не могут одновременно сосуществовать кротость и зависть. В Писании кость, как в прямом, так и в переносном смысле, то есть это зависть гнит для костей, представляет как крепость человеческого тела, так и крепость человеческого духа, крепость веры. Так, говоря о своих костях, Иов сказал: «Не ты ли вылил меня, как молоко и как творог сгустил меня, кожею и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня, жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранило дух мой». Иова 10, 10-12. Поэтому, когда в человеке возникает зависть, посредством того, что он позволяет сатане вложить в свое сердце какую-нибудь мятежную мысль, то она производит в вере человека в костях, в твердости его духа, такое же действие, которое производит гниль в костях. В медицине гнойное воспаление костных тканей характеризуется остеомиелитом. Болезнь обычно начинается с появления небольшого кровоподтека, в который попадают бактерии из очага инфекции, имеющегося в организме человека. Иисус сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека». Зависть – это как раз вирус остеомиелита, в духовном смысле, который оскверняет человека, ибо изнутрь из сердца человеческого исходит завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека. Марка 7, 20-23. Согласно медицинским исследованиям, бактерии остеомиелита, имеющиеся в человеке, символически в Писании характеризуют зависть. Попадая в поврежденную ткань, они начинают размножаться и переходить на кость. Внутри кости идет развитие инфекции и образование гноя. А это лишает кость питания, осуществляемое по кровеносным сосудам. Затем формируется абсцесс, гнойное воспаление костных тканей, который приводит к омертвению этих тканей и дает толчок для развития новых абсцессов с гнойными свищами. Как правило, остеомиелит развивается весьма бурно. Внезапно возникает боль в пораженной кости, припухлость и ощущение жара над очагом инфекции. Движение в соседних суставах ограничивается. Общее состояние ухудшается, появляется сердцебиение, внезапное повышение температуры и тошнота. Когда Бог сотворил видимый мир, то Он допустил, чтобы в Его совершенном мире присутствовал очаг инфекции, выраженный персонифицированной зависти в лице древнего змея. Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего, но завистью дьявола вошла в мир смерть и испытывает ее, принадлежащее к уделу его. Премудрости 2:23-24. Такое положение открывало человеку возможность проявить свое право на выбор, как послушание, так и непослушание. Если бы человек имел только одну возможность на послушание, но в то же самое время не имел бы возможности на непослушание, то такой порядок противоречил бы вселенской гармонии Бога, так как лишал бы человека суверенного права выбирать между добром и злом или между смертью и жизнью. Да и человек не мог бы уже называться человеком, то есть быть суверенной личностью, отражающей подобие Бога. Это было бы просто животное существо, запрограммированное животным инстинктом на послушание. Обладая выбором на послушание и на непослушание Богу, которое выражалось бы в выборе между кротостью и завистью, несущими в себе жизнь и смерть, человек мог называться человеком и нести в себе подобие сотворившего его. И как бы это трагично не было, но первый человек по зависти дьявола не по своей зависти. Она пришла извне, как странник к нему. Она не вышла из его сердца. Она пришла извне, как странник. Он выбрал по зависти дьявола смерть. И тогда очаг зависти, обуславливающий падшего Херувима, переместился в самого человека, и человек стал носителем зависти, унаследованной им от самого дьявола. И тогда Бог, чтобы спасти свое творение и дать ему второй шанс на выбор между жизнью и смертью через послушание второго человека Иисуса Христа, выраженное в данном ему выборе быть кротким и являть кротость, дал человеку шанс и возможность научиться, как принимать и облекаться в кротость или в зависимость от закона правды, чтобы примириться с Богом и наследовать жизнь вечную. Выбрав кротость, или же зависимость от закона истины, мы утверждаем себя как дети Божии и наследуем жизнь вечную. Выбрав же зависть, мы, подобно Каину, образуем себя в детей дьявола и подлежим вечной погибели. Иоанна 8, 43-45 Иисус обращается к элите своего народа, а также к саддукеям, фарисеям, которые постоянно оспаривали его нравственное совершенство и премудрость, дарованную ему Богом. «Почему вы не понимаете речи моей?» «Потому что не можете слышать Слово Моего». Зависть не дает слышать, делает человека глухим к слушанию Слова Божия. Он говорит, «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца». Зависть. Человека-убийца. Он убил Адама. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое. Ибо он лжец и отец лжи, а как я истину говорю, то не верите мне. Человек, приходящий к Богу и отказывающийся искоренить очаг своей зависти, это человек, который отказывается стоять в истине и за истину. И такая ситуация является результатом нашего выбора, который определяет либо возникновение и развитие зависти, либо возникновение и развитие кротости. Оборонительными твердынями против зависти, которая является результатом нашей гордыни, является добровольная и желанная зависимость от закона благодати, представленного в достоинстве кротости нашего сердца. Кроткое сердце – жизнь для тела, и зависть – гниль для костей. То есть кротость – это зависимость от законодательства Божия или обуздывание самого себя законодательством Бога. Поэтому следует еще раз утвердить имеющуюся концепцию, что жизнь-смерть, могущая присутствовать в наших телах в буквальном смысле и в определенной мере, связаны с отсутствием или наличием отвергаемой или культивируемой нами зависти. Именно зависть открывает как в наше тело, так и в наш дух широкий пролом для всевозможных инфекционных вирусов и бактерий. И именно поэтому многие молитвы об исцелении наших тел остаются неотвеченными. Возведение оборонительных твердынь против зависти – это практически развитие и укрепление иммунной системы нашего духа, который выражается в твердыне кроткого сердца или же в твердыне законодательства Божия, пребывающего в нашем сердце. Мы поставлены пред решением двух задач. Во-первых, как бросать вызов зависти, возникающей внутри себя? И во-вторых, как бросить вызов зависти, идущей против нас извне, от наших ближних и от нечестивых и беззаконных людей. Итак, задача первая. Так как возведение оборонительных твердынь кротости против зависти является процессом, то в начале каждого процесса необходим выбор стратегии, выраженный, во-первых, в выборе средств защиты, во-вторых, в выборе способов защиты и, в-третьих, в выборе детального плана защиты. Учитывая же, что стратегия защиты должна встраиваться в стратегию нападения, без которой невозможно искоренить горький корень зависти, унаследованной от суетной жизни отцов, то в начале этого процесса нам необходим также и выбор стратегии нападения, выраженных, во-первых, в выборе средства для искоренения зависти, в выборе способов для искоренения зависти и в выборе детального плана для искоренения зависти. При этом мы не можем выбирать средства, способы по нашему усмотрению, а также вырабатывать план в соответствии наших собственных возможностей. Это было бы уже не созидание твердынь против зависти, а возведение твердынь против кротости. Для созидания твердынь против унаследованной нами зависти Бог предложил свои средства, свои способы,